Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Радиоверсия блога 31 августа 2011 года. О величии Бальсулама. Часть 1. «И сказал Бог мне: ступай с места рождения твоего в страну отцов твоих, и сделаю я там тебя мудрецом большим, и благословятся тобой все, ибо тебя я выбрал праведником и мудрецом поколения, чтобы излечил ты человечество и привел к избавлению. И вот меч, возьми в руки и храни, ибо он свидетельство между нами, что все дела осуществятся тобой, ведь до сего времени не было у меня столь преданного, как ты, чтобы мог я передать ему этот меч». Бальсулам, пророчество. Не было после Ари каббалиста, понявшего его методику, то есть постигшего его уровень, а я удостоился этого, потому что удостоился воплощения души Ари, но причина этого скрыта от меня самого. Бальсулам, письмо 39.
Радиоверсия.
Чтение – это раскрытие. Книга Зор. Глава «Тайна книги Торы». Пункт 226. Книгу Торы разрешается читать лишь одному человеку, а все должны слушать внимательно и молча, для того, чтобы услышать слова, исходящие из уст его, словно они получили ее сейчас с горы Синай. И рядом с тем, кто читает Тору, должен стать поднимающийся к Торе и стоять молча, чтобы слышать лишь одну речь, а не две. Следует не забывать, что речь идет об одном человеке. Читающий Тору и слушающий ее – народ, творец и творение, гора и столб, у которого молятся, и все эти свойства находятся в одном человеке. Все это – его внутреннее состояние. Мы должны распознать их в себе, отыскать, к чему именно относится каждое слово, каждое свойство. Речь идет о раскрытии высшей природы творению согласно подобию свойств, в мере исправлений, которые она проходит. Чтение означает раскрытие. Если человек не способен представить себе истинное состояние, лучше ничего не представлять. Иначе он начнет воображать себе земную картину, как достают книгу Торы из шкафа, поднимают ее на возвышение, начинают читать, и все. Но не об этом идет речь. Верно, что все это символы, отраженные в материальном, но от них человек должен подняться к исконной форме, чтобы вместо надуманного мира, который сейчас раскрывается нам, ему раскрылся истинный мир, желание насладиться, исправленное во всех своих частях, проявляющийся в какой-то форме, и книга Торы – раскрытие света внутри желания. Наше желание постоянно изменяется, оно подобно буквам, все время вылетающим, раскрывающимся, а огласовки букв – таамим, никудот, тангин – наполняют буквы. Итак, человек раскрывает свет внутри сосуда, желания. Это называется чтением книги Торы, о которой сказано, что человек должен написать ее на своем сердце. Сердце – это все желания. И тогда все мои желания, все мои свойства, все существующее во мне превратится в буквы Торы. Желая упорядочить их правильно, я наполняю эти буквы вкусами, таамим, точками, никудот, и коронами, тагин. Тогда у меня есть текст книги Торы, которым я живу, ощущаю на себе. И это моя духовная жизнь. Течение текста Торы, которым становится сам человек. Нет человека отдельно от Торы, отдельно от букв Торы. Все это он сам.
Радиоверсия.
Тайны книги Торы. Книга Зор, глава «Тайна книги Торы», пункт 217. Тайна книги Торы в этот день, как сказано, «И читали они книгу Торы, учение Творца, истолковывая и объясняя, и поняли прочитанное». Тайна книги Торы раскрывается нам только лишь между нами. Если мы сможем создать между собой пространство, которое, с одной стороны, будет определяться величиной ненависти между нами, отдаляющей нас друг от друга, а с другой стороны, над ненавистью мы создадим связь между нами, тогда ненависть даст нам силу сопротивления, резистор, а связь между нами – ток, который мы проводим через него. Тогда на основе резистора с протекающим через него током раскрывается работа. Можно вращать двигатель, нагревать или охлаждать что угодно. Две эти противоположные силы, действуя друг против друга, могут принести нам пользу. Все зависит от типа этого сопротивления, которое раскрывается между нами. Отторжение, ненависть, отдаление. Ведь они каждый миг раскрываются в разных видах. Эго постоянно взрывается, проявляя себя во всевозможных противоположных формах. И тогда, хотя мы желаем все время оставаться будто бы в той же любви, в том же соединении, но поскольку это постоянно меняется, наши отношения тоже испытывают перемены. Свет находится в постоянном покое, но наше желание насладиться все время меняется, проявляясь в самых разнообразных формах, без всякой передышки. И потому мы постоянно раскрываем новые состояния, которые называются перцуфим. Поэтому если мы желаем раскрыть тайны книги Зор или книги Торы, они раскрываются только в связи между нами.
Радиоверсия.
Завес, разделяющий две противоположности. В помощь творению и вообще, чтобы дать ему возможность подступиться к такому понятию, как творец, и как-то к нему приблизиться, высшая сила отдачи и любви разделяет одно совершенное творение на две части, или на огромное множество частей. И теперь мне становится понятно, здесь добро, а тут зло. Это правда, а это ложь. А для того, чтобы достичь свойства Творца, мне нужно соединить все эти противоположные части воедино. Но как же я могу это сделать? Только за счет соединения с другими людьми. Отсюда и выходит принцип «возлюби ближнего, как самого себя». Но чем больше я пытаюсь работать над соединением с другим человеком, я вижу, что только отталкиваю его и желаю использовать в своих интересах. Все, что в нем есть положительное, я воспринимаю как порок, а все его недостатки только оправдывают для меня мою ненависть к нему. Выходит, что моя работа над соединением с ближним – это работа по соединению двух противоположностей в одно целое. И чем больше мы стремимся к этому, стараемся работать против своего желания, снимаем завесу орла, завесу праха с другого человека, то есть скрытие, противоречие, свое антиотношение, настолько мы обретаем способность вытерпеть совмещение двух противоположностей вместе. Таким образом, мы сближаемся друг с другом, создавая наш общий сосуд – желание, кли – по образу Творца. Ведь с одной стороны между нами есть скрытие, вся глубина желания насладиться огромного и общего, включающего ненависть и взаимное отторжение. Но поверх всего этого мы готовы сделать совершенно обратное и соединиться в один сосуд – желание. И именно две эти противоположности, напряжение между двумя этими полюсами, их различие и вместе с тем их соединение, которого мы достигаем, обеспечивает нам большую мощность желания, величину сосуда. Такими действиями мы заключаем союз обрезания и убираем завесу орла, чтобы мешающая сила, разделяющая нас, превратилась в связующую силу, как совмещение двух противоположностей, а желание насладиться, которое обратно свету, становится подобным ему, хотя внутри остается противоположным. И тогда творение обратно Творцу во всех масштабах своего эгоизма становится подобным Творцу и достигает с ним единства, слияния. Все это достигается методичной, упорной работой над соединением с другим человеком, несмотря на все мои природные эгоистические свойства. Поэтому мы видим, что вся наша работа заключается в том, чтобы соединить противоположности, существовавшие с самого начала между Творцом и творением, светом и желанием, так, чтобы не испортить ни одного их свойства, а наоборот раскрыть всю разделяющую их пропасть, все отдаление, всю полярность, которая сначала нам была не видна. И постепенно эта противоположность проявляется нам, вырастая как гора Синай, гора ненависти, между мной и другим человеком, которого я хочу сделать близким. Но нужно попросить свет, чтобы над всем этим получить способность к соединению, отдаче, любви. Тогда мы воссоздадим творение в нас во всех его первоначальных формах и в развитии, так что никто не исчезнет и не останется в скрытии, а все противоположности послужат раскрытию слияния.
Радиоверсия.
Первое прикосновение к Творцу. Для того, чтобы продвигаться, нам необходимо раскрыть величие Высшего. Но это величие Высшего не должно приносить выгоду нашему эгоизму, а наоборот. Он для меня выше, потому что отдает, любит, а не потому, что мне выгодно иметь такого могущественного защитника. Но я должен стремиться к нему лишь потому, что быть рядом с ним означает и самому обрести свойства отдачи и любовь к ближнему. Это и называется приближением к Творцу, приблизиться своими свойствами, подобием формы, а не подойти ближе для того, чтобы дотянуться и побольше себе урвать. Поэтому тут и необходим союз обрезания. Я отодвигаю это облако, стоящее между нами, этот прах, в той мере, насколько могу отодвинуть свое собственное эгоистическое желание. И тогда я вступаю в контакт с Высшим. Это уже не такая связь, где один просто получает, а другой отдает, а где оба отдают друг другу. Этот первый контакт между творением и Творцом называется союзом обрезания, начиная с которого мы начинаем убирать разделяющую нас завесу, которая называется орла, крайняя плоть. Это действие происходит на каждой ступени, и тут надо точно выяснить, что относится к высшему, а что к низшему, кто должен отделить от себя это покрытие, ведь мы убираем не желание, а покрывающую его пелену, то есть силу скрытия, и должны точно выяснить, какую силу раскрытия необходимо вместо этого получить и на что, на прямо противоположное, на свойство отдачи, на веру. Если творение способно удерживать внутри себя два таких противоположных свойства в одном месте, то оно приближается к Творцу. Сочетание таких обратных противоположностей все и начинается. Как было сказано, с Ицхака пойдет все твое потомство, но принеси мне его в жертву. Так начинается раскрытие, приближение к Творцу, раскрытие желания насладиться, над которым мы приближаемся к отдаче.
Радиоверсия.
Спицы крутятся вперед-назад, а колесо катится вперед. Цель творения – привести нас к совершенству, в котором находится Творец. Две эти силы – Творец, отдающая сила, и творение, получающее – должны достичь соединения, единства, подобия свойств. И тогда творение придет к совершенству, с мыслью о котором, по велению своей любви, начало творения – высшая сила, добрая и творящая добро. Творец начинает творение, а мы должны его завершить. Весь этот процесс реализуется именно за счет самого творения, которое таким путем получает знания, ощущения, знакомится и раскрывает, кто такой Творец. И по мере того, как оно меняет и исправляет себя на соответствие Творцу, в той мере оно узнает его, приближается к нему и становится на него похожим, пока не достигает полного слияния. Весь этот процесс обязан быть основан на двух противоположных явлениях. Чем ближе мы подходим к Творцу, тем больше должны отдалиться от Него. Потому что большое не видится с близкого расстояния, а только издалека. Как сказано, преимущество света постигается из тьмы. Мы начинаем что-то ценить только после того, как лишаемся его. Когда есть наполнение, не чувствуется желание, а когда есть желание, не ощущается наполнение. Нам же нужно достичь такого состояния, когда оба эти ощущения будут присутствовать одновременно, и наполнение не погасит желание. Для того, чтобы творение не исчезло, не перестало ощущать себя существующим, достигнув совершенства. Ведь ощущение себя существующим исходит из недостатка, и это минус, а нахождение в совершенстве – это плюс. Поэтому весь процесс – это постоянные хождения вперед-назад, всегда сопровождающие друг друга. Мы сейчас в нем находимся, только не различаем, потому что он одновременно осуществляется через многих людей. И два эти процесса – прямое движение и обратное – реализуются на двух носителях. Поэтому разные люди переживают разные состояния относительно приближения к Творцу. Одни хорошие, а другие плохие. Одни переживают в разуме, а другие чувственно, в сердце. И поэтому мы не можем прочувствовать, что находимся в каком-то определенном процессе, но мы все сильнее связываемся друг с другом. Особенно в наши дни, когда начинает раскрываться глобальная интегральная сеть, связывающая всех нас, и мы поневоле все больше соединяемся, поэтому нам раскрывается, что противоположные процессы происходят уже в нас самих. Раньше нам казалось, что мы проходим разные состояния. Один на подъеме, а другой в падении. Один работает осознанно, а другой нет. То есть один проверяет правду ложь, а другой лишь сладкое горькое. Но теперь в нашем соединении мы все больше чувствуем, что это один единый процесс. Сладкое, горькое и правда-ложь могут объединиться. То есть отдаление от Творца и приближение к Нему осуществляется одновременно. Если мы существуем в интегральной системе, то начинаем раскрывать, что все это может сочетаться вместе. Мы еще не понимаем, как это происходит, и потому воспринимаем как путаницу, туман, неустойчивость состояния. Ведь в нашем мире две противоположности всегда находятся в двух разных или во многих телах. Но когда эти люди сближаются и включаются друг в друга своими мыслями и желаниями, то мы ощущаем, что две обратные вещи присутствуют в одном месте. Из этого состояния мы должны заключить союз с Творцом, который называется обрезание, устранение орла, крайней плоти. Есть творение и Творец, а между ними облако, прах, темнота, какая-то завеса, которую творение должно снять, отбросить.
Радиоверсия.
Объединяемся в Ахзиве. Всем, кому хочется узнать, кто и что стоит за движением «Взаимное поручительство», что оно изучает, каковы его цели и каково его послание, я приглашаю на конгресс в Ахзиве. Там мы проведем замечательные уроки и трапезы, там будут песни и культурная программа, там мы познакомимся друг с другом. Каждый может приехать без всяких обязательств, не опасаясь неизвестности. Можно взять с собой семью, мы будем очень рады каждому. Программа начинается в четверг в 14:30 в сельскохозяйственной школе Ахзив возле города Рош-Аникра. В очень живописном месте. Давайте соберемся и объединимся, давайте на деле проверим, как много пользы несет наше единство. Пускай даже временное. Каждый, кто приедет туда, приедет не напрасно.
Радиоверсия.
Быть услышанными. Нужно понимать, что вся проблема заключается в нас. Казалось бы, как это нас не слышат? Почему нас не понимают? Потому что мы еще не достигли такого уровня, чтобы нас услышали и поняли. Надо поработать над собой. Никто не воздвигнет стену между нами и массами. За всем тем, что представляется нам препятствием, нужно видеть содействие и поддержку. Дело не в остальных. Это мы должны усовершенствоваться и приподняться, чтобы люди увидели и захотели сблизиться с нами. В помехах вы должны видеть помощь, ведь они показывают нам, что мы еще не готовы к обучению народа. Вопрос. Что же мы должны делать в группе? Ведь идти к взаимному поручительству между нами становится все труднее. Ответ. Разумеется. Это признак продвижения, и нужно по-прежнему возвышать в своих глазах важность цели. Вопрос. Мы пробуем, но не получается. Ответ. тогда воззвать о помощи, потребовать силу отдачи, услышать от других весть о величии отдачи и потребовать ее. Мы находимся в критическом, очень-очень хорошем состоянии, и мы обязаны давить на эту точку еще и еще. Ты не знаешь, что стоит за каждым таким нажатием. Все факторы, аккумулирующие снаружи и внутри, события во внешнем мире и в нас самих, экономика, политика, безопасность, все начинает концентрироваться, и мы должны лишь придавать этому процессу верное направление. Как пишет Бальсулам, все проблемы надо решать на основе одного единственного принципа поручительства. Представь, мы сидим за круглым столом, как одна семья. Все закрытыми глазами берут из общей тарелки деньги и не желают большего. И все остаются довольны. Ведь на самом деле не важно, кому сколько раздать. Дело тут не в государственных комиссиях. Благодаря поручительству ты всегда будешь доволен тем, что получил. В этом заключается решение. А все остальное нужно только за тем, чтобы проверять правильность твоих намерений. Физическое действие тела, парцуфа, это лишь признание решения, которое приняла его голова. Тем самым ты просто удостоверяешь, что сделал правильный расчет. И совсем не важно, что потом случится на деле. Ведь если ты достиг взаимосвязи, то все ее результаты будут хорошими. Тогда тебе все восполняется свыше, и ты не чувствуешь недостатка ни в чем. А кроме того, тебя ждет благословение на материальном уровне, расцвет и успех, который ты ощутишь сразу же. Ведь законы природы срабатывают без промедления. А в данном случае речь идет о законах, которые действуют в желаниях и мыслях молниеносно. Это не ураган, который несколько дней движется к побережью, а прорыв, результаты которого будут видны уже на следующий день.
Радиоверсия.
Эпоха безыдейности. Вопрос. Из многочисленных бесед и обсуждений, в которых мы участвуем, становится ясно, что сегодня практически не осталось идейных людей. У некоторых есть больная тема. Но трудно отыскать крайне левых или крайне правых. У большинства собеседников просто нет твердого мнения, которое они были бы готовы отстаивать. Люди легко соглашаются с нами, особенно когда в нашем послании сквозит тепло и сердечность. Выходит, путь открыт? Ответ. Начни раздавать деньги, и ты увидишь, что такое твердое убеждение. А если говорить серьезно, люди сегодня чувствуют себя как в тумане. Они потеряли направление, принципы и цели, они не знают, где находятся. Это естественное ощущение для современного человека. Кроме денег, спорить особо не о чем. Различия между партиями сглаживаются и иногда остаются чисто номинальными. Сегодня, если ты хочешь обрести новую идею, новое направление, тебе необходимо прийти в соответствие с природой, стать интегральным. Ведь наш эгоизм на личном уровне завершил свое развитие. Кстати, отсюда же проистекает и кризис в науке. Она отступает. Сворачиваются даже программы исследования космического пространства. Эгоизм остановился и не может поставить какую-то новую, большую цель. Открытия века закончились, остается лишь технологическое развитие. Мы можем получить новый разум и новое чувство только от объединения. Когда-то посредством объединения еврейский народ уже достигал высот духа, лишь благодаря осознанию взаимосвязи между людьми на уровне сближения и учета интересов. Именно оттуда происходят законы, описанные в каббалистических книгах. Там мы нашли такой разум и такое чувство, которое до сих пор, несмотря на изгнание, сохраняют за нами некоторые отличительные черты. Ситуация не изменилась и сегодня. Даже материальный успех возможен только на основе взаимовключения, объединения с другими. Таким образом, наша работа действительно облегчается. Ведь мы сражаемся как будто не за высокие идеи, а за цели местного значения, ради которых людям будет легче поступиться в итоге. Особенно если мы будем стоять на своем, как будто речь идет о высоких материях и основополагающих принципах.
Радиоверсия.
В пузыре. Вопрос. Как объяснить людям, что закон взаимного поручительства, что называется, спущен сверху? Ответ. Не сверху. Он исходит от природы. Мы словно находимся в пузыре, где действует один закон. Закон взаимности, поручительства, объединения. Назови его глобальным, интегральным, универсальным, всеобщим. Этот факт уже признается всеми. А значит, каждое действие мы должны производить в соответствии с этим законом. В центре нашего пузыря находится правительство. Оно окружено народом. Народ окружен человечеством, а объемлет всю эту систему природа. Как ты думаешь, что будет, если правительство и народ не будут действовать сообразно природе? Тем самым они окажутся в еще большем противостоянии с ней, столь сильным, что природа начнет применять жесткое внешнее воздействие. А ведь снаружи еврейский народ окружен народами мира, и в частности ближайшими нашими соседями. Вот и пойми теперь, какие последствия мы вызываем, если не ставим объединение во главу угла. Раз уж мы вернулись в землю Израиля, то прежде всего должны сплотиться в народ. Таково условие, которое от нас не зависит. Если мы этого не делаем, нам представляют определенный срок, чтобы мы извлекли уроки из бед и все-таки выполнили свое предназначение. Но в конечном итоге время начинает работать против нас. Так что другого выхода нет. Мы обязаны задуматься о том, как достичь равновесия с поставленными условиями.
Радиоверсия.
Горечь неравенства. Вопрос. Как объяснять людям подлинный смысл социальной справедливости? Ответ. Наряду с внешними требованиями народ и сам ощущает глубоко внутри горечь от неравенства, от несправедливости, социальной и национальной, от всевозможных различий. Ведь человек оценивает себя не как такового, а в сравнении с другими. Никогда еще нам не жилось так хорошо, как сегодня. Но при взгляде друг на друга нам становится худо. Разумеется, есть люди, которым действительно не хватает до зарплаты. Их надо немедленно поднять на базовый уровень. Однако все остальные диспропорции нужно восполнять, прежде всего путем взаимного объединения. Никакой справедливый раздел здесь не поможет, он лишь обострит конфликты. Любая добавка кому-либо вызывает толки пересуды, недовольство и возмущение. Повысь зарплату какому-то сектору, и его начнут ненавидеть. Ведь даже если это сделано не за мой счет, и даже если мне действительно ничего не полагается, я все равно задаюсь вопросом, почему деньги дали им, а не мне? В каком же случае я буду рад за человека, которому повысили зарплату, только если я связан с ним узами любви? А потому сначала меня нужно подвести к правильному отношению, чтобы я считался с ним. Пускай для начала, еще не достигнув взаимного поручительства, мы поймем хотя бы, что полностью зависим друг от друга.
Радиоверсия.
Наша ценность – единство. Вопрос. В программах Минпроса много говорится о ценностях, которые надо прививать детям. Как мы со своей стороны определяем эти ценности? Ответ. Ценности должны быть такими, чтобы на их базе мы могли связать народ в одно целое. Ценности – это основы, с которыми он родился, принцип любви к ближнему, как к себе. В свое время Авраам собрал вавилонян, которые ради этого принципа были готовы уйти в пустыню, оторваться от блеска Вавилона и отправиться в неведомую Ханаанскую землю, лишь для того, чтобы реализовать взаимную любовь, взаимную отдачу и единство. Они решили создать народ, который будет жить по этим законам. Они и есть ценности еврейского народа. Сегодня мы оказались в той же самой ситуации. Всем было бы лучше, если бы нас просто не существовало. Внешнее давление и ненависть не позволяют нам сблизиться ни с кем. Это устроено специально. Как пишет Бальсулам и Рабаш, ненависть вокруг человека – это его охрана. Благодаря ей, не в силах сойти с кем-либо, он занимается собственным исправлением, не примешивая к нему посторонние мысли, желания и воздействия. Это нужно нам для того, чтобы объединиться в народ, оставив все прочие ценности, на которых мы выросли, будь то социалистические иллюзии или капиталистические посулы. Перед нами сейчас должен быть лишь один принцип – взаимное объединение, взаимное поручительство. Сегодня люди требуют социальной справедливости и перераспределения госбюджета. Я не против этого, однако сколько бы мы ни раздавали бюджетных средств, не это главное. Бальсулам пишет в газете «Народ». Нам надо организовать для себя особое воспитание путем широкой агитации, дабы внести в каждого из нас чувство любви к народу, индивидуума к индивидууму и индивидуума к обществу, вновь открыв для себя народную любовь, коренившуюся в нашей среде еще тогда, когда мы жили на своей земле, как один из народов. Работа – это предваряет любую другую, ибо являясь основной, она, кроме того, придает высоту и успех всевозможным действиям, которые мы хотим совершать на этом поприще. Распределение средств само по себе не поможет. Раздай хоть миллиарды, и ты увидишь, что положение становится только хуже. Любые добавки и дотации причинят вред всем, если не будут сопровождаться новым альтруистическим воспитанием.
Радиоверсия.
Глобальное потепление провоцирует депрессию и психрасстройство. Отчет Института климата, Австралия. Рост числа психических заболеваний связан с климатическими изменениями. Утрата социальной сплоченности перед лицом экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата, может приводить к росту тревожности, депрессии, посттравматического стресса и злоупотребления психоактивными веществами. Изменение климата в виде засух и циклонов увеличивает показатели депрессии, тревоги, посттравматического стресса и наркотической зависимости. Каждый пятый человек страдает от стресса, чувства отчаяния и эмоциональной травмы. Природные катастрофы инициируют увеличение показателей тревожности среди детей. После прохождения циклона каждый десятый ученик начальной школы демонстрировал признаки посттравматического стрессового расстройства. Как отмечает профессор Ян Хики, Институт мозга и психической деятельности, одна лишь засуха привела к увеличению числа самоубийств до 8%. Притом, согласно официальным прогнозам, засухи и циклоны все чаще будут угрожать жителям Земли. Экстремальные природные явления в будущем могут стать главным фактором, влияющим на психическое здоровье людей. Реплика. Но именно человек своим поведением, не устремляясь к равновесию с природой, вызывает изменения природы, ее неустойчивость, изменчивость. А затем уже природа реагирует на эти изменения и дает обратную отрицательную реакцию. Потому что природа состоит из частей – неживой, растительный, животный, человека. Человек – высшая часть природы, не своим животным телом, а своим желанием и разумом. В течение тысяч лет природа развивала желание и разум в людях. Пока желания и разум развивались, природа не чинила им препятствий, но в конце прошлого века их индивидуальное развитие в каждом человеке закончилось. С тех пор желания и разум людей начали соединяться с природой в одну глобальную интегральную сеть. Мир стал глобальным и интегрально связанным. Сеть между нами сделала нас взаимозависимыми, но желания и разум остались эгоистическими, и в этом они противоположны сети и вызывают в процессе постоянного сближения все большую ненависть и кризисы, невозможность эгоистам действовать в общей сети. А поскольку желания и разум человека являются высшими, то есть наиболее влиятельными в сети, связи между всеми частями природы, то человек больше всех и страдает, и от всех уровней. Вывод пора уже сделать всем, ведь все равно природа пригнет нас. Так не лучше ли заняться изменением нашей внутренней природы, эгоизма?
Радиоверсия.
Так ли просто выйти из кризиса? Мнение. Сорос, финансист. Для выхода ЕС из кризиса необходимо реализовать три ключевые меры. Увеличить основной капитал частных банков, выпустить единые облигации, разработать механизм выхода стран из еврозоны. Реплика. Хотелось бы, чтобы с его планом согласились. Затем обнаружилось бы, что он не работает. В ином случае, возможно, Сорос прав. Но не в наше время, когда прошлые экономические законы прекращают свое действие. В интегральном глобальном мире сработает только то, что направлено на благо всего общества.
Радиоверсия.
Попытка-пытка. Мнение. Пол Кругман, экономист, Нобелевский лауреат. Буря на фондовых рынках – основание не только для страха, но и для негодования, потому что мы наблюдаем, как влиятельные люди даже не пытаются найти выход из кризиса, а эксплуатируют сам кризис. Сейчас экономике нужна экстренная первая помощь, когда миллионы людей, желающих и умеющих трудиться, сидят без работы. Задача политиков – срочное оздоровление экономики, а не нотации о необходимости долгосрочной самоотдаченности бюджета, модное времяпрепровождение в Вашингтоне. Мера первой помощи. Первое. Временно повысить расходы бюджета вместо их урезания. В условиях массовой безработицы и дешевых кредитов реконструировать школы, дороги, водопровод и тому подобное. Второе. Уменьшить долги домохозяйств путем ипотечной амнистии и рефинансирования. Третье. ФРС следует сознательно подстегнуть инфляцию, дабы смягчить проблемы задолженности. Реплика. Конечно, что-то делать надо, но никакие действия, если они не направлены к объединению в интегральное общество, успеха не дадут, а только еще больше обнажат наше отчаянное положение, чтобы показать нам еще более явно и болезненно, куда надо идти обществу, пока не поймем, что только к подобию глобальной, единой природе.
Радиоверсия.
Готовность богатых платить за спокойствие не поможет. Мнение. Гросс-директор Physic Investment Management. Глобальный экономический кризис ведет к жестокой рецессии экономик США и еврозоны. Борьба между богатыми и бедными привела доходность американских госбумаг вниз. Сообщение. Итальянское правительство намерено в два раза поднять налог для спортсменов. Профсоюз итальянских футболистов объявило намерение провести забастовку. Правительство планировало облагать налогом состоятельных граждан, но затем от этой идеи отказалось. Сообщение. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что частный бизнес должен поделиться с государством своими сверхдоходами и пообещал отправить эти деньги на социальную поддержку населения. Сообщение. Миллионеры Германии, Франции, Италии, Испании, США просят обложить их большими налогами, чтобы избежать жесткой госэкономии и остановить увеличение разрыва между бедными и богатыми. В Италии глава Феррари Лука де Монтесмоло заявил, что может платить больше налогов. В Испании социалистическое правительство вводит налог на состояние, который был отменен всего 3 года назад. Реплика. Никакие перемещения денег между различными частями общества не помогут. Несомненно, необходимо искоренить нищенство, бедность, довести всех до уровня нормального существования. Но сверх этого проблемы денежными вливаниями не решатся. Люди не осознают, что именно они желают. Проблема существования в ставшем неуправляемом мире ощущается всеми, но решение проблемы не видит никто. Потому что решение находится не в плоскости наших эгоистических желаний и мыслей, где мы всегда решали наши жизненные проблемы, а в подъеме над ними – в альтруистическую область взаимоотношений. Люди пока еще не могут принять факт, что мы имеем дело с природой, которая развивает нас по своему плану. Они считают себя выше ее, хотя все, что в нас, создано ею, и природа выше нас. Причина такого отношения к природе свысока в том, что высшие силы природы скрыты от человека, скрыты именно вследствие своего совершенства. Но человеку кажется, что их просто не существует, и он единственный хозяин в мире. Поэтому привык за всю свою историю делать в мире все, что вздумается. Все позволительно. Нет ответственности, никто не требует отчета. Но это время прошло как беспечное детство. Начинается взрослая жизнь. платит за все, даже нереализованные желания и мысли. Сами желания и мысли человека принимаются системой природы, в которой мы находимся, во внимание. Эгоистические, во вред другим, вызывают отрицательные последствия. И наоборот, добрые вызывают положительные последствия. Несомненно, это выглядит как мистика или религия, но придется нам призадуматься, исследовать и обнаружить себя, окруженными силой природы, с которой мы обязаны считаться, и постараться быть с ней в равновесии, как мы принимаем во внимание известные нам ее частные силы тяготения, электрические, магнитные. Нарушение законов природы ведет к страданиям нарушающего. По мере нашего развития мы обязаны соблюдать, как взрослеющий человек, все большее количество знаков. Сегодня к нам предъявляется требование выполнять закон равновесия с природой не каждому из нас, а всему обществу, в целом, чтобы все человечество приняло форму единого целого в своей взаимной связи, взаимном поручительстве. И это стало равно общему закону природы – поддерживать в гармонии все части этого единого организма. Решение. Богатые должны выделить средства на воспитание общества во взаимном поручительстве, объяснить новые законы мира, глобальные, интегральные. Это даст возможность перераспределить богатство и излишки до достижения материального равновесия и душевной гармонии.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.